по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь! У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии. 1050-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Наталья Запорожцева, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. А тут интересный такой момент. Татьяна Низовская пишет нам: «Всех приветствую, наконец-то я вас нашла». Вот я думаю, что мы в данном случае друг друга нашли все, но самое главное, мы нашли возможность читать вместе Священное Писание, мы нашли возможность читать Божие Слово. Это важно, потому что именно ради этого мы с вами собираемся. Мы собираемся для того, чтобы читать Божие Слово, для того, чтобы открывать Священное Писание. Я напомню, что мы с вами читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. Мы с вами используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги, и мы читаем с вами Библию, читаем Слово Божие, Священное Писание за 5 с небольшим лет. Я напомню также, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Фейсбук, группа по страницам Библии, ну и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту передачу. И напомню также, что уже вышедшие выпуски, вышедшие программы вы всегда можете найти на нашем сайте и в приложении. И полезно порой бывает, очень полезно порой бывает эти программы слушать. Там действительно есть немало интересного, там действительно есть немало того, ну, о чем хотелось бы сейчас поговорить. Но мы сейчас поговорим об этом не успеем. Нет у нас такой возможности. Но мы об этом уже говорили. Ну вот, например, я все больше и больше прихожу к тому, что мы с вами должны... А вот нет на это времени, не хватает времени, но все-таки надо, поэтому мы будем это делать. Мы с вами должны все-таки больше времени уделять и вспоминать то, что говорил Христос в Евангелиях. Потому что мы с вами сейчас читаем книгу пророка Амоса, но многие вещи, которые говорятся здесь, озвучивались и в Евангелиях. Говорил об этом Спаситель. Порой рассуждают так, что вот Ветхий Завет – это все кровь и суд, а Новый Завет – это все милость и прощение. Нет ничего подобного. В Ветхом Завете открывается Божие прощение, а не только кровь и суд, но в Новом Завете также немало и суда тоже. Нас иногда упрекают и говорят, что ну вот, Амос, вы все на суде, о суде говорите, давайте о милости, давайте о любви. Не-не-не, друзья, мы с вами о суде говорим, да, но мы говорим также и о милости, мы говорим также и о любви Божией, но и также, когда мы с вами читаем, допустим, Новый Завет, ну вот, почитайте Евангелие от Матфея, 24-25 главы. Это суд, это конкретный суд. Это очень непростая ситуация, это очень непростой разговор. Почему я об этом говорю? Потому что и вот ваши комментарии нас с вами также подводят к некоторым важным моментам. Мы с вами говорим о Божьем суде, мы с вами говорим о Божьей праведности, которая нам вменяется, и которая, собственно, единственный вариант, единственная возможность этого суда избежать. И получив Божью праведность, мы получаем оправдание. Но вот тут интересная такая история, пишет Татьяна Кузнецова. И я абсолютно понимаю Татьяну Кузнецову. Я не буду тут сидеть сейчас, знаете, так это вот резко. Как, сейчас я вас, Татьяна, тут жизни научу. Не, ничего подобного, потому что не мое это право, не мое это дело. Но смотрите, что пишет Татьяна, и самое интересное, почему она это пишет. Татьяна пишет: «Я не хочу жить здесь, я хочу к Богу, все равно в ад или в рай». Тут много интересного в этом комментарии. Конечно, это крик души. Это крик души человека, крик души человека, которому тяжело. Я скажу даже больше. Крик души, который многие из нас, если мы честные люди, поймут. И мы скажем, что у нас тоже подобное бывало. У нас тоже подобное случалось. Я не хочу уже жить здесь. Я хочу к Богу. И вот концовка замечательная этого письма, этого сообщения, этого короткого комментария. Вообще этот формат коротких комментариев, он интересен тем, что человек зачастую все в этот комментарий вкладывает, все, что хочет выразить. «Я хочу к Богу». Вот это вот я хочу к Богу, я хочу встретиться с Ним, это важно. Слушайте, Татьяна, я просто хочу вам пожать руку. Вот серьезно, вот взять и тепло, дружески пожать вам руку. Знаете почему? Сейчас скажу такую вещь, которая кого-то из вас, может быть, шокирует. Но я ее все-таки скажу. Если бы вдруг выяснилось, если бы, внимательно, еще раз, если бы вдруг выяснилось, что Христос находится в аду, то я бы хотел попасть туда. И это дело не в рае, не в аде. Это дело в присутствии Бога. Это дело в том, чтобы быть рядом с Господом. Вот это вот важная история. Это то, что мы понимаем в семейной жизни. Иногда не очень понимаем, но, по крайней мере, говорим. Я за тобой пойду куда угодно. Это то, что мы с вами также говорим, когда речь идет о следовании за Христом. Вот понимаем ли мы это? Это большой вопрос. Я за тобой пойду куда угодно, куда бы ты ни пошел. Иисусу пришлось пойти на крест. Он пришел для того, чтобы пойти на крест. Это даже не просто пришлось, он добровольно пошел на крест. Но я за тобой пойду на крест. Да, и мы проходим через этот крест. Когда речь идет о нашей жизни, когда речь идет о нашем грехе, когда речь идет о нашей плоти, которую мы распинаем. Мы сораспяты Христу, мы через это проходим. Но Бога не будет в аду. Ад не для Бога и ад не для людей. Ад для тех бесов, тех демонов, для сатаны и его служителей, которые пошли против Бога. Значит, вот варианта пойти в ад, Татьяна, ради Бога, у нас нет. Сейчас у нас этого варианта нет. Вот, но меня немножко напрягло то, что вы пишете в начале. Вы говорите, я не хочу жить здесь, я хочу туда. Вот сегодня у нас с вами об этом будет большой разговор. Сегодня в предзаписанной части, подготовленной по материалам доктора богословия Джона Верна Маги, мы с вами будем говорить о суде не над неверующими. Мы будем говорить о том, что называется «бема», что описано во втором послании Коринфянам, 5 глава. Это судилище Христово. О том, как мы с вами, наши дела, да и наши мысли предстанут перед Богом. О том, как Он задаст нам вопрос, причем очень серьезный вопрос, очень важный вопрос. А как ты жил на этой земле? Вот как ты мне служил? Что ты делал? Каким свидетелем ты был? Это вопрос, который, не знаю, как вас, а меня заставляет содрогнуться, потому что я понимаю, что далеко не всегда был таким свидетелем, которым, каким он хотел бы меня видеть. Далеко не всегда это такое, знаете, это мягко сказать. И тут вопрос дальше. А что делать-то? Вот тут много всего происходит. Татьяна, спасибо вам за этот комментарий. Мы сейчас к нему вернемся и почитаем еще другие сегодня, если успеем. Смотрите, иногда мы... И, кстати, это есть в церквях тоже. Я сам в этом виновен, как служитель, как проповедник. И особенно в свои молодые годы я это, к сожалению, делал. То, что сейчас опишу. Я слышал и видел, как это делают другие. Что происходит? Мы начинаем говорить примерно так, что вот вы тут, и мы тут все грешники, все так плохо, и мы не такие, какими мы должны бы быть. И знаете, и у нас, у самих, и у слушателей такое очень тяжелое ощущение. Да я понимаю, что я такой, а что делать-то? Кто-то придет и скажет, не-не-не, ты не такой, Христос тебя искупил. Да, Христос меня искупил. Но я же чувствую это искушение к греху, которое снова и снова просто вот приходит в моей жизни. А как быть? А как на это реагировать? А что с этим делать? Такие вопросы, конечно, остаются. И мы эти вопросы задаем. Мы задаем их себе, мы задаем их Богу. Что делать по этому поводу? И вот сегодня мы услышим замечательный библейский ответ. Ответ, который как раз в нашей евангельской, протестантской среде зачастую как-то игнорируется. Что делать по этому поводу? Я осознал, что даже после того, как я уже стал христианином, я верующий человек, но я совершаю грех. Что делать с этим грехом? Как быть? Вот как все-таки поступать, когда вот это несоответствие между своим призванием и своей жизнью ты столь остро ощущаешь? Вот об этом сегодня пойдет речь, об этом мы сегодня будем говорить, читая книгу пророка Амоса. Теперь возвращаясь к тому, что пишет Татьяна. Татьяна, Господь дал нам эту жизнь на земле. Встреча с Богом – это встреча с Ним по Его часам, в Его время. Это не возможность побега от того, что есть на этой земле. Я вам приведу такой пример, который, наверное, кому-то будет знаком, кому-то будет полезен. Может быть, сами испытали на себе, хотя не дай Бог. Но я полагаю, что кто-то испытал. Или видели это у других, потому что это достаточно частая история. Вот не случайно есть эта аналогия, да, церковь как невеста Христова, Христос как жених. Такие аналогии бывают очень-очень полезны для того, чтобы понять Священное Писание, опираясь на то, что происходит в жизни повседневной. Представьте себе девушку, да, раз уж невеста, давайте представим себе девушку, которая хочет замуж для того, чтобы убежать от своей теперешней жизни. Причем не только от жизни, которая ее окружает, хотя и это само по себе уже страшно. То есть она говорит, я за кого угодно, я куда угодно, только чтобы не так, как у меня сейчас. Это одно. А есть еще и более острая, более суровая такая версия этого. Когда она собирается замуж, когда она хочет выбраться, вылезти, выскочить замуж, потому что проблема у нее изнутри. Потому что она думает, что «а вот я не такая». А у меня все не так. И мне нужен другой человек, который сделает так, чтобы во мне все было так. Простите, пожалуйста, за такую формулировку, но она здесь точна. Да, вот мне нужен человек, который вот эти мои внутренние проблемы, внутренних моих тараканов, он как-то развеет. А не будет этого. Она будет несчастна. Потому что... И потом, кстати говоря, пока она не поймет, что это ее проблема, что она пытается убежать от того, что по-другому решается. Решается не с человеком, решается с Богом. Она пытается убежать с человеком. Она пытается убежать в замужество. Вот, и она будет, пока она не поймет, что это про нее на самом деле, про ее отношения с Богом, она все будет говорить, что ей не те достаются. И более того, уже находясь в замужестве, думая, что кто-то еще эти проблемы решит, она будет бегать за этим кем-то. И будет говорить, вот этот человек лучше, чем мой муж. Потому что этот человек меня понимает, а муж не понимает. Дело в том, что если бы этот человек был ее мужем, скорее всего, она поняла бы ровно то же самое. Да, вот что не-не-не, а решение не здесь. Проблема здесь, не здесь. Она пытается убежать от своей реальности. Она пытается убежать от своей жизни куда-то еще. И использовать замужество как выход. Теперь, да, оказаться со Христом, оказаться в вечности, это замечательно. Это здорово. И тут был вопрос. Жанна спрашивает, интересно, человек умеет любить безусловной любовью, как Бог? Да, когда Божья любовь живет в человеке, тогда, конечно, умеет. Когда Божья любовь нас наполняет, тогда мы научаемся. Но это не наша любовь, это Его любовь. Так, а вот это желание выбраться, желание убежать, оно... губительное. Господь дает нам силы, Господь дает нам возможности, Господь дает нам, что тоже очень важно, время для того, чтобы решать свои земные проблемы здесь. И дает нам силу для того, чтобы их решать. Вот не убежать к Нему, не оказаться быстро рядом с Ним. Вот здесь все так плохо, вы меня никто не понимаете, я буду с Богом. Не-не-не. Он нас готовит, Он помогает нам. Тут вспоминается мне одна история. Одна женщина мне говорила, причем она меня знала только со стороны, она меня знала только... Да, даже так, даже не со стороны, а на расстоянии. Она меня знала только как пастора. Она говорит, вы знаете, я, говорит, вам честно скажу. Причем она была очень откровенна в этом. Она говорит, вы так умеете выслушивать, вы так четко и чутко понимаете, и вы, как она мне сказала, настолько... лучше, чем мой муж, который этому никогда не научится. Я говорю, стоп. А вот вы пойдите, поговорите с моей женой. Вот вы просто задайте эти вопросы. Вот умеет он понимать, умеет он всегда выслушивать. Вы пытаетесь убежать к чему-то тому, что не ваше, и прилепляться к чему-то тому, чтобы не ваше, что не ваше. Вместо того, чтобы с Богом, Божьей силой, Божьей мощью, Божьей силой, Божьей мудростью решать ваши проблемы. Вот это вот важная история. Да, каждому из нас иногда бывает, вот хочется, как Татьяна пишет, а я хочу просто оказаться с Богом. А пусть Господь скорее придет. И здесь есть принципиальное отличие. Когда мы, верующие, провозглашаем, пусть Бог скорее придет, пусть Господь скорее придет, тогда это понятно. Хотя тоже вопрос, в чем наша мотивация? Мы хотим убежать? Или вот действительно наше желание такое, чтобы Бог пришел? Но при этом мы готовы, пока Он не пришел или пока Он нас не призвал, все эти проблемы земные с его помощью, Его силой решать. Вот. Правда, бывает и другое. Когда, ой, скорее бы Господь пришел, говорят люди, которые живут на земле так, как им хочется, но где-то у них наступает разочарование, наступает проблема, они не могут эту проблему решить. И они говорят, пусть бы Господь скорее пришел. Вот это как раз получается то лицемерие. Но я не буду сейчас в это углубляться, потому что мы об этом будем говорить, читая книгу пророка Амоса буквально через несколько минут. А пока еще пару комментариев прочитаю. Фрей Фей пишет, чтобы, она отвечает на сообщение Марии, чтобы попасть в рай, надо умереть, а я не хочу умирать. Знаете, я вот здесь боюсь отвечать, потому что как раз та ситуация, когда я, наверное, окончательно не понял. Да, вот комментарий, он у меня убежал, нашел. Да, я не хочу умирать. Я не понял вот чего. Вы боитесь самого этого процесса смерти? Или чего-то другого? Я вас понимаю, если вы говорите про болезнь, серьезную болезнь. И да, верующему человеку бывает тоже больно. Но Мария вам ведь отвечает, никуда не денешься, умирать все равно придется. Вам решать, умереть насовсем или воскреснуть со Христом. Это вот «не хочу» или даже «я боюсь», оно ведь интересно тем, что мы можем сколько угодно не хотеть, а надо. А вот это будет. Я не хочу, а вот это будет. А Татьяна Кузнецова пишет, однажды Илья легла и хотела просто умереть. Но Бог по-другому решил, чтобы я послужила, как могу, Ему. Это важно. Значит, смотрите, я думаю, есть смысл просто обращаться к Богу и говорить Ему, вот откровенно совершенно, да, говорить: Господи, я вот так себя чувствую сейчас, я просто хочу к Тебе. И знаете, что тут иногда бывает? И просто по собственному опыту могу вам сказать, и не только по своему, кстати. Я знаю и других людей, которые через это прошли. Ты понимаешь, я просто хочу к Господу, и ты молишься Ему об этом, ты просишь Ему об этом, и получается следующее. Он тебе как бы говорит: знаешь, я тебя к себе в вечность пока еще призвать не могу, но вот с тобой будет особое мое присутствие. Это не про то, что я сейчас тебя к себе призову. Нет. Это про то, что ты будешь со мной, и я буду с тобой сейчас в этой жизни. В том, через что ты сейчас проходишь, особым образом. Понимаете, у нас порой бывает такое одностороннее понимание, односторонний взгляд, когда мы говорим: ну вот это может быть только так, а не иначе. Я хочу прямо с Богом быть вот сейчас. И мы считаем, это должно быть через то, что мы сейчас попадем в вечность. А Бог смотрит и устраивает по-другому. Он говорит: да, ты будешь со мной. Но пока это будет немножко по-другому, ты ощутишь мое присутствие в своей жизни. Пока вот здесь и сейчас. Татьяна продолжает: пусть это и нелепо, но Бог все к лучшему устраивает. Я верю. Да, вы верите, и я думаю, что вы об этом и знаете тоже. Вы просто через это проходили. И будет момент, когда Он с нас очень серьезно спросит за нашу жизнь, за то, что происходит в нас сейчас, за то, что мы делаем, за то, как мы используем данные Богом дары, за то, как мы исполняем миссию, которая у нас есть. Да, друзья, это важно. У каждого человека на земле есть своя миссия. Никуда от этого не денешься. И вот это вот... Это не то, что мы выбираем, хочу или не хочу. Вот оно просто есть. А выбираем мы, послушен я или не послушен. А, может, я не спасусь, но другие спасутся, пишет Татьяна Кузнецова. Татьяна, если вы покаялись перед Христом, если вы сказали: «Господи, Ты мой Бог и Спаситель, я каюсь пред Тобой, я полагаюсь на Тебя», то вы спасетесь по Его милости, по Его благодати. Задумайтесь вот о чем. Если сегодня вы предстали бы перед Богом, и Он бы вас спросил: «А как вы считаете, Татьяна, на каком основании я пущу тебя, или пущу вас на вы все-таки, да? Хотя, наверное, Бог на ты скажет. Ну, Бог скажет на ты. Вот, я пущу тебя в свои небеса». Если вы начнете говорить: «Ну, я старалась, я пыталась», ну, это получается спасение по делам. Нет, основание есть только одно. Господи, Ты умер за меня. Ты умер за мои грехи. Иисус, Ты пришел ко мне, Ты пришел за меня, ради меня. И я доверяю Тебе. И вот на этом основании, и только на этом основании, я буду с Тобой. Давайте помолимся и будем читать книгу пророка Амоса. Господь наш и Бог, мы снова склоняемся пред Тобою. Мы благодарим Тебя за то, что Ты направляешь нас. И молим Тебя сейчас также за Татьяну особенно. И за тех, у кого бывает такое же ощущение: «Я просто хочу быть с Господом». Пусть так оно и будет. Явись особенно этим людям, да и каждому из нас, своим незримым присутствием в жизни. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1050-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». И мы возвращаемся к книге пророка Амоса, 5 глава, 18 стих. Мы уже говорили, что в этой главе речь идет о том, как в будущем Бог накажет Израиль за его беззаконие. В прошлом наказание уже совершилось, и об этом мы читали раньше. Ну а в первых 15 стихах 5 главы Бог снова и снова умоляет израильтян взыскать его, чтобы избежать суда. И мысль эта повторяется как рефрен. Вы помните это приглашение? Взыщите Господа, взыщите Его. И снова Бог взывает к своему народу. Ну и вот здесь, в последнем разделе, Бог предупреждает их о грядущем суде, потому что некоторые из них стали слишком, в кавычках, благочестивыми. И вот поэтому мы читаем с вами в 18 стихе: «Горе желающим дня Господня! Для чего вам этот день Господень? Он тьма, а не свет». И опять то же выражение: «День Господень». Вы помните, что пророк Иоиль был одним из первых пишущих пророков, и вот он как раз и говорит очень подробно о дне Господнем. И уже после него многие другие пророки тоже говорили об этом периоде времени. И тут нам нужно с вами быть предельно внимательными, потому что часто полагают, что день Господень – это то же, что и тысячелетнее царство. Кстати, в свое время я тоже так считал. Ну так вот, Иоиль высказывается на эту тему предельно четко, как, собственно, и Амос. И становится ясно,
что день Господень – это не свет, а тьма. День Господень начинается с суда и затем плавно перетекает или переходит в пришествие Христа на землю, когда Христос установит на земле свое тысячелетнее царство. И вот некоторые комментаторы предполагают, что израильтяне становились все более циничными и что они насмехались над идеей Дня Господня. И тогда получается, что Амос отвечает именно на эти насмешки. Я, честно говоря, такого цинизма здесь не усматриваю. Мне кажется, здесь нечто обратное. Многие из израильтян становились слишком благочестивыми или слишком, в кавычках, набожными. Они проходили через ритуалы закона Моисеева, но при этом они также поклонялись идолам. Все это было для них только религией, как, собственно, бывает для многих людей и сегодня. Они ходят в церковь просто потому, что так положено, или так им привычно, или даже так им приятно. Но при этом никакой христианской жизни там нет и в помине. Именно поэтому многие богослужения в наших церквях настолько мертвы. Просто потому, что в них остался один лишь ритуал. Он может доставлять вам радость, удовольствие. Вам может приятно там быть, вам может нравиться, как все это звучит или как оно выглядит. У вас могут в связи с этим быть замечательные детские воспоминания. Но вот вопрос. Меняется ли при этом ваша жизнь? Преображаетесь ли вы? Можете ли вы применить все это на практике, в своей повседневной жизни? Скажу вам так. Сегодня немало людей с напускным благочестием. И вот эти люди часто говорят: «Ой, скорее бы пришел Господь». Послушайте, а вы действительно хотите, чтобы Он поскорее пришел? Или вы воспринимаете грядущее восхищение церкви как способ убежать от реальности сегодняшнего дня, от тех испытаний, которые есть у вас сегодня? Ну, это как один наш студент в семинарии. Я про него как-то уже рассказывал. Перед каждой серьезной контрольной работой, особенно работами по еврейскому языку, он ходил и причитал: «Ох, только бы Господь поскорее пришел! Пусть бы Господь пришел сегодня ночью, сегодня вечером!» На самом же деле, этот студент не столько ждал Господа и желал его пришествия, сколько не хотел готовиться к контрольной работе и не желал ее писать. Но дальше было еще интереснее. Буквально на следующий день после выпускного из семинарии у этого студента была свадьба, а потом они с молодой женой должны были поехать в свой медовый месяц. И вот за день до выпускного студент этот так идет по семинарскому коридору и говорит: «Ой, вот пусть бы пока Господь не приходил, пусть бы Он помедлил еще на месячишко». Ну, друзья мои, ведь многие из нас примерно так и воспринимают восхищение церкви. И Амос отвечает именно на это. Для неверующего человека День Господень – это совсем не то, чего стоит ждать. Потому что это не день света, но день тьмы. Когда придет День Господень, будет время великой скорби. И вообще говоря, куда приятнее перескочить сразу в тысячелетнее царство. Но тут возникает один вопрос. Я думаю, что те из вас, кто слушают наши беседы уже давно, наверняка поняли этот вопрос заранее. Мы ведь с вами говорим о том, что церковь не будет проходить через великую скорбь. Многие христиане полагают именно так. И я, кстати, тоже среди этих людей. Я считаю, что церковь не будет проходить через великую скорбь. Бог возьмет нас к себе до начала великой скорби, потому что великая скорбь для неверующих, а не для верующих. Но знаете, друзья мои, некоторым из нас может показаться, что мы все-таки попали в великую скорбь как раз в тот самый момент, когда мы окажемся в небесах. Знаете почему? Послушайте, друзья мои, что говорит апостол Павел во втором послании к Коринфянам, 5 глава, 9 и 10 стихи. «И потому ревностно стараемся, водворяясь ли, выходя ли, быть Ему угодными, Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Судилище Христово, по-гречески «бема». Это не суд Великого Белого Престола, описанный в Откровении Иоанна Богослова, 20 глава. Так зачем же мы с вами предстанем перед судилищем Христовым? Да вот 10 стих. «Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Так что же, это про спасение? Конечно, нет. Павел говорит, что никакого другого основания, кроме Иисуса Христа, для спасения заложить невозможно. Однако мы можем строить на этом основании. И вопрос, из чего мы строим? Из дерева, сена и соломы? Или из золота, серебра и драгоценных камней? Дело каждого человека будет испытано огнем. Обратите, пожалуйста, внимание. Не личность, не спасение, а именно дело. И если дело выстоит в огне, то этот человек получит награду. А если не выстоит, тогда он будет спасен, но как бы из огня. И вот я часто говорю так. Есть немало людей, которые, да, спасены, однако, попав на небеса, они будут пахнуть дымом. Причем серьезно так пахнуть. Потому что все, что они делали здесь, они делали не для Господа, а по какой-то иной, земной причине. И я скажу вам честно. Вот я думаю о себе, о своей жизни. И я задумываюсь о том, как предстану перед Господом. И вы скажете мне, ну, тебе-то что беспокоиться? У тебя есть библейские беседы, у тебя есть проповеди, у тебя есть пасторское служение. Но вот в чем штука. Вы не знаете меня так, как знаю я самого себя. Если бы вы знали, то прямо сейчас выключили бы эту трансляцию. Ну и кстати, если бы я целиком и полностью узнал вас, то я бы не стал с вами разговаривать. Понимаете, жизнь, которую мы прожили на земле, будет испытано. И не надо вот этой набожной болтовни, этого фальшивого ожидания пришествия Христа. В конце концов, когда мы попадем в небеса, нам, возможно, покажется, что мы таки не пропустили великую скорбь. И вот Павел говорит в 11 стихе 5 главы 2 послания к Коринфянам: «Итак, зная страх Господень», я обращу внимание сразу на это начало, зная страх или трепет Господень. И продолжаем. Мы вразумляем людей. Богу же мы открыты. Надеюсь, что открыты и вашим совестям. Я тоже хочу вас сегодня вразумить. Когда мы предстанем перед Ним, совсем не факт, что Он нам с вами скажет: «Хороший мальчик, возьми с полки пирожок». Скорее будут серьезные вопросы о том, как мы с вами жили в этой нашей жизни, как свидетельствовали на работе или на учебе, о том, что происходило в наших мыслях, о том, как строились наши отношения с противоположным полом. Скорее всего, именно это откроется перед судилищем Христа. То, что вы делали в своем теле здесь, на земле. Ну так, рассудив об этом, вы правда хотите предстать перед Христом прямо сейчас? Не боитесь ли? Апостол Павел пишет, что если бы мы судили самих себя, то не были бы судимы с миром. И вот это, кстати, очень важная вещь, очень важное заявление. С одной стороны, мы стремимся вперед ко встрече со Христом. С другой стороны, мы осознаем то, что будет на этой встрече. Он потребует у нас отчет за то, как мы жили. И далеко не все нам с вами в этой нашей жизни нравится. Так что же теперь делать? Как быть? Ответ здесь только из одного слова. Исповедоваться перед Господом. Сразу, снова и снова. Ничего не откладывая в долгий ящик. Ни в коем случае не откладывайте исповедь до лучших времен. Знаете, друзья мои, я исповедуюсь перед Ним во всем. Почему? Да потому что, если я не буду исповедоваться, то в свое время Он сам все разложит по полочкам. Например, покажет, как я вот в этот момент вышел из себя, как я был плохим свидетелем, как разносил сплетни. Я думаю о себе, о своей жизни и об этом грядущем судилище Христовом. Я хочу призвать вас, задумайтесь о себе тоже. Неужели вы думаете, что когда предстанете перед Господом, Он это похлопает вас по плечу и скажет: «Молодец, хороший мальчик»? Нет, друзья, Он все расставит по местам, выпрямит все, что кривое. Ведь ничто кривое в Царство Небесное не войдет. Вот такова цель судилища Христова. И вот как раз на это указывает пророк Амос. Не надо этого фальшивого желания Дня Господня. Для незнающих Бога это не свет, это тьма. Вы будете проходить через великую скорбь. И я полагаю, что также и судилище Христово будет далеко не столь приятным, как некоторым кажется.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Ну, вернемся к книге пророка Амоса и прочитаем 5 главу, 19 стих. Тоже, как если бы кто убежал от льва и попался бы ему навстречу медведь, или если бы пришел домой и оперся рукою о стену, и змея ужалила бы его. Знаете, меня просто восхищает пророк Амос. Он роскошный, замечательный проповедник. Он использует абсолютно понятные, живые иллюстрации. Он делает поразительные заявления. И вот перед нами первый из них. Представьте себе, человек, скажем, на охоте, и он убегает от льва. Он понимает, что лев его настигает, но все-таки этому человеку удается от льва убежать. Но при этом человек видит приближающегося к нему медведя. Ну, то есть, если вы ждете День Господень, но это для вас лишь возможность убежать от существующих проблем, тогда это и правда, как из огня да в полымя. Ну а дальше следующая яркая иллюстрация от пророка Амоса. Я думаю, что относится это к тому же человеку, который убежал от льва. Ну, допустим, он убежал и от медведя. Он приходит домой и опирается рукою о стену, и змея жалит его. Дома были тогда зачастую в скале или на скалах, и змеи там действительно водились. Так вообще говоря, ему было бы лучше умереть от медведя или от льва. Ну, возможно, это было бы быстрее и не так больно. То есть Амос говорит: сделайте все, чтобы прожить вашу жизнь для Бога. Нет, друзья, это не вопрос вашего спасения. Христос умер за вас, Он освободил вас от греха. Но вот как насчет грехов в вашей жизни сегодня, в жизни верующего человека? Либо мы будем разбираться со своими грехами при жизни, либо он разберется уже после того, как мы с ним встретимся. И вот, к сожалению, многие этого как-то не осознают. Читаем 20 стих. «Разве день Господень не мрак, а свет? Он тьма, и нет в нем сияния». Да, вот это тот период в будущем. Он еще предстоит в жизни израильского народа, и мы об этом уже подробно беседовали. Период этот называется «День Господень», и именно в День Господень будет второе пришествие Христа, которое плавно перейдет в тысячелетнее царство. Читаем стихи с 21 по 23. «Ненавижу, отвергаю праздники ваши, и не обоняю жертв во время торжественных собраний ваших. Если вознесете мне всесожжения и хлебное приношение, я не приму их и не презрю на благодарственную жертву из тучных тельцов ваших. Удали от меня шум песней твоих, ибо звуков гуслей твоих я не буду слушать». Амос говорит от лица Бога. Да, собственно, об этом мы уже тоже беседовали. Люди проходят через привычный ритуал, привычные обряды, привычные действия, но при этом они лицемерят. И уже в следующий раз мы с вами будем читать 6 главу и увидим 3 греха, в которых был виновен израильский народ. Грехи эти погубили, кстати, и многие другие народы тоже. И очень важно, чтобы мы, христиане, понимали, наша вера должна быть настоящей, реальной, а не поддельной. И вера – это никак не обман. Кто-то здесь может напомнить, например, про слепую веру. Но знаете, если вера слепа, то зачем она вообще нужна? Вера должна отражаться в жизни. Вера без дел мертва, как говорит Иаков. И живая вера произведет дела. В конце концов, мы ведь спасены именно на добрые дела. И об этом мы с вами тоже читали в послании к Ефесянам, 2 глава с 8 по 10 стихи. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». И вот дальше ключевой стих здесь. «Ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Таким образом, как раз вера, покаяние, спасение – это и есть путь к добрым делам. Потому что без покаяния, без спасения мы эти дела и исполнить бы не могли. Все это чрезвычайно важно, друзья мои. Важно оно для нас и сегодня. Ну а те люди… Люди времен пророка Амоса жили во грехе, жили в прелюбодеянии, но при этом на словах выражали любовь к Господу. Они даже жертвы Ему приносили, даже песни Ему пели. И Бог говорит: «Я все это не приемлю. Незачем мне это все». Задумайтесь, как часто наши христианские песни бывают именно такими? Уста шевелятся, а сердце не поет. Как вы думаете, неужели Богу это действительно нужно? Нужны ли Ему молитвы, которые произносятся просто потому, что положено? Проповеди, которые проповедуются только потому, что человека попросили, и ему неудобно отказать? Воскресная школа, которую ведут только потому, что, ну, должна же быть в церкви воскресная школа? Так вот, если бы Христос пришел к нам в собрание, да, к нам в поместную церковь, в поместную общину, то как бы он на все это посмотрел? Но мы возвращаемся к тексту и читаем книгу пророка Амоса, 5 глава с 24 по 26 стихи. «Пусть как вода течет суд, и правда как сильный поток». Я здесь прямо остановлюсь, потому что образность роскошная совершенно. «Как вода, как сильный поток». И, между прочим, нам с вами это сложно сегодня понять. Давайте вспомним, что говорилось об этом в местах весьма засушливых. Да, конечно, север не был таким засушливым, как юг, где вырос пророк Амос. Но все же течет как сильный поток. Это дорогого стоит. Ну а дальше 25-26 стих. И здесь несколько другая тема. «Приносили ли вы мне жертвы и хлебные дары в пустыне в течение 40 лет, дом Израилев? Вы носили скинию Молохову и звезду бога вашего Римфана, изображение, которое вы сделали для себя». Это очень горькая история, это очень горькое повествование. К тому же ведь мы помним, что вроде бы в пустыне израильтяне поклонялись Богу. Но, очевидно, и в пустыне это поклонение было отчасти ритуальным, обрядовым. Они просто исполняли предписания Бога, но сердце их было далеко от Бога. При этом они вступали в контакт с другими народами, и они хотели приобщиться к языческим божествам. Это такая, знаете, история нового, история необычного. История, которую можно сегодня пересказать примерно так – а давайте расширим наш разум, давайте расширим наше мышление. И культы эти, языческие культы, были страшными. Например, в культе Молоха в жертву приносили детей. Да, это были именно человеческие жертвоприношения. И вот Бог говорит, как можно в воскресенье приходить в церковь, петь правильные песни, говорить правильные слова, слушать или проповедовать правильные проповеди, но при этом всю неделю служить Молоху. Понимаете, мы ведь стремимся либо к Богу, либо к богатству и почету. И вот вопрос, который стоит перед каждым из нас. А кому ты служишь? И кому ты служишь больше? Боюсь, что на смертном одре многие христиане поймут, Молоху мы служили больше, чем Господу. Я служил жадности, любостяжанию. Я служил греху. Я служил плоти. Я поклонялся всему этому. И я не служил Богу. И знаете, неважно, какие сладкие речи будут говорить на ваших и на моих похоронах, в конце концов, нам ведь предстоит предстать перед судилищем Христовым. И вот это меня реально беспокоит. Я хочу разобраться уже здесь, уже сейчас, на земле. Я хочу понимать, что со мной происходит. Хочу понимать, что творится в моей жизни. Есть для меня, для пастора, для служителя, для радиоработника еще одна история. Понимаете, я вижу, что многие атеисты гораздо более ревностно подходят к своему атеизму, к своему делу, чем я и чем многие христиане подходим к служению Христу. Я знаю, что многие из этих людей гораздо более ревностно служат своему божеству материалистической науки, чем мы служим живому истинному Господу. И вот это для меня очень серьезное обличение, друзья мои. Это заставляет меня задуматься, это заставляет меня переоценивать мою жизнь. Мы читаем 27 стих 5 главы книги пророка Амоса. «Зато я переселю вас за Дамаск, говорит Господь, Бог Саваоф имя ему». Я начну с конца. Бог Саваоф или Бог воинств имя ему. Израильтяне заметят, что пришли враги. Они заметят, что пришли неприятельские воинства. И у них будет ощущение, что это враги их переселяют, что это ассирийцы их переселяют. Но нет, в этом 27 стихе все расставлено по местам. «Я переселю вас, — говорит Господь воинств. Я, а не вот эти ассирийцы». И, кстати, по поводу ассирийцев. Написано, что Израиль будет наказан, он уйдет в плен. Написано также, что этот плен будет за Дамаском. И вот как раз за Дамаском находилась Ниневия, столица Ассирии. Вот это указание на то, что все это за Дамаском, оно не случайно. Бог совершенно точно говорит израильтянам о том, где будет этот плен. В следующий раз продолжим и перейдем к 6 главе. Это еще одна великая и очень жесткая глава о суде. Сейчас я хочу задать вам лишь один вопрос. Не получается ли в вашей жизни, что благочестивых слов у вас больше, чем благочестивой сущности? Не получается ли, что вы стесняетесь признаться Богу в одном, в другом, в третьем? Не надо перед Богом пытаться выглядеть лучше, чем мы есть. Он знает, какие мы. Он искупил нас. Да, Он приведет нас на суд. Но время исповедоваться, время каяться – дано нам и сегодня. Не думайте, что христианская жизнь – это один раз покаялся и все. И такая, знаете, гарантия на будущее, гарантия на вечность. Давайте приходить к Богу. Приходить честно. Приходить искренно. Приходить в покаянии. Зная, что Он примет, простит, очистит. Потому что мы уже очищены кровью Иисуса Христа. Но приходите, и однажды мы с вами все предстанем пред судилище Христово. Продолжим в следующий раз, ну а пока всего доброго, и да хранит Господь каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.